Глава 14. Игральная кость. Шестигранный кубик, словно выточенный из полупрозрачного дымчатого хрусталя. Внутри змеилась странная субстанция, похожая на заточенную тень, которая образовывала неуловимо меняющийся рисунок на ребрах. Цифры, символы, пиктограммы ежесекундно сменяли друг друга, словно узор крутящегося калейдоскопа. Кость медленно левитировала вокруг моего левого запястья, отсвечивая оранжевым ореолом легендарки.
Игральная кость теней. Качество легендарный. Мастер Трогг. Персональный предмет. Плюс 10 удачи. Плюс 15 тени. Случайный предмет. Бросок кости принесет вам случайный предмет из сокровищницы Пантеона теней. Случайное заклинание. Бросок кости активирует случайное заклинание из арсенала Школы теней. Случайное существо. Бросок кости призывает случайное создание из миров, контролируемых Пантеоном теней. Случайная жертва. Каждый бросок навсегда отнимает 1 единицу атрибута теней. Внимание! Эффект определяется случайным образом.
Подстава. Настоящая подстава. Вместо того, чтобы дать мне свою кровь, из которой можно изготовить эликсир метаморфозы, хитрые боги тени заключили ее в неуничтожимое хранилище, привязали его ко мне, да еще и наделили кость крайне противоречивыми свойствами. Абсолютно непредсказуемый эффект броска. К тому же навсегда отнимающий случайный атрибут. Тут дважды подумаешь, использовать или нет. Да, ты можешь получить дырявую сумку, а можешь божественное благословение, усмехнулся Тормис, глядя на мою разочарованную физиономию. Все зависит от удачи. Как вы, игроки, говорите, рандом. Сказать, что я был недоволен, ничего не сказать. Вероломные боги обвели меня вокруг пальца, формально выполнив договор точь-в-точь, как любил поступать я сам. Кровь получена в виде мутной безделушки, которую нельзя даже выкинуть. Возмездие равновесия настигло, не успел я отойти от кассы. Ну ладно, Пантеон тени. Все предельно ясно, ставим зарубочку. «Что предлагаете делать с короной?» – спросил я, усилием воли вернув себе невозмутимость. «Может, есть способ ее уничтожить или надежно спрятать?» «Даже в глубочайшей бездне Стикса или огненном океане Инферниса корона останется невредимой, игрок», — пробасил Трог. «Скрыть ее может только тюрьма, но...» Тормис вдруг поднес палец к губам, а Гелла натужно хихикнула, словно он сболтнул лишнее. «Прекрасная актерская игра, но я не верил, что боги тени могут упомянуть что-то просто так. Они хотели, чтобы я заинтересовался оговоркой. Значит, тюрьма. Что-то такое уже слышал. Поищем информацию». «Делай с ней что хочешь», — проронил Тормис. «Убери корону подальше от серых миров. Верни в бездну».
«Отдай Баалу. Ты же идешь к нему?» — промурлыкала Гелла.
«Может, стоит сказать, что это подарок Пантеона теней?» — хмыкнул я.
«Говори ему что хочешь. Слова всего лишь слова. Короля демонов невозможно обмануть.
Кстати, вы можете помочь мне добраться до Гиенны? Сможете открыть врата прямо к его престолу?» Боги тени вновь переглянулись. Затем Тормис покачал головой.
«Пантеон не будет вмешиваться. Это твои дела и твои дороги».
«Но...»
«Сказано достаточно», — громыхнул Трог.
Согласно наклонил голову Тормис. Гелла, улыбаясь, прощально помахала ладонью. Призрачная арка врат теней вспучилась хоботом теневорота. Мгновенно засосала меня в черный тоннель, отправляя обратно в мир Дорсы.
Как я и думал, мои действия не остались незамеченными. Магистр молчал, а вот новые админы отреагировали гораздо оперативнее. Акиру Соколовская попыталась связаться со мной почти сразу же после разговора с Пантеоном Тени. Я упорно сбрасывал, испытывая терпение моих визави. Небольшой эксперимент. Что они сделают, если я откажусь с ними беседовать? Будут блюсти свои собственные правила и уважать мое право на конфиденциальность или нет? Терпение админов хватило на 40 минут. Акиру, устав ждать ответа, применила админскую магию, переместив меня в знакомый блеск стекла и металла хай-тек офис Ланы Каминской. Новая глава сферы смотрела на меня взглядом, которым без труда читалась досада, злость и раздражение. Будь я ее подчиненным, душа бы ушла в пятки в ожидании разноса. Но я не был ее подчиненным. «Воу-воу, сегодня вы без приглашения», — подмигнул я, поудобнее устраиваясь на стуле. «Что-то случилось?»
«Олег, я думала, что мы договорились с вами», — произнесла Лана, подпустив в голос немного металла. «Вы обещали, что не будете нарушать равновесие».
Я молча пожал плечами. «Ох уж эти женские манипуляции. Не припоминаю, чтобы я что-то такое обещал».
«Вы понимаете, что вредите сами себе», — продолжила она. «Ответ процедурного уже запущен. Даже мы не можем предсказать последствия ваших действий. Вы отдаете себе отчет, что нарушаете игровое соглашение?»
«Ну так забаньте меня, и дело с концом. Или изымайте меч, мне все равно», – парировал я. «Понимаете, мне настолько все надоело, что я сотворю еще и не то, чтобы закончить этот трэш. Мои действия могут казаться хаотичными, но на самом деле все подчинено строгому плану, в котором есть несколько слоев и целей. Логика одного из них проста. СБ-сферы, вместо того, чтобы немедленно освободить меня из лап магистра, тянет время, используя кота как живца на крупную рыбину. Загадочных хозяев Льва Яновича, представителей магистра в реале. А я тем временем тухну в капсуле глубокого погружения. Такой расклад мне вообще не импонировал. Существовал единственный рычаг давления на администрацию сферы. Устроить в игре такой переполох, что они сами будут рады достать меня на свет Божий. Пусть торопят своих безопасников, пока я не устроил им второй Тайрланд».
«Понимаю теперь, почему я мату вешался от вас», после паузы произнесла Каминская. «Мы можем как-то договориться?»
«Договориться? Легко», усмехнулся я в ответ. «Заключим сделку. Вы отдаете корону Ананизарты, я восстанавливаю равновесие».
«Что? Корону? Как эти обстоятельства связаны друг с другом? Пусть ваши аналитики проработают как».
«Объясняю на пальцах. Мы восстановим статус-кво. Вся свистопляска началась с того, что ваш Ямато погнался за кровью бога, верно?»
«Неверно», —
холодно отрезала Лана. «Вся, как вы выражаетесь, свистопляска началась, когда кое-кто взял меч, ему не принадлежащий». «Ну, не взял бы я, был бы другой. Не факт, что лучше», — пожал я плечами.
«Олег, у меня складывается впечатление, что вы намеренно играете с равновесием. Поймите, это игра с огнем. Даже мы не можем предсказать, как процедурный ответит. Слышали пословицу? Топор рубит, щепки летят. Так вот, от ваших амбиций могут пострадать невинные люди».
«Сфера – жестокий мир», – пожал я плечами. «Так, кажется, написано на ваших рекламных баннерах».
«Чувствую, что мы не договоримся», – сузила глаза Лана.
«Да чего же? Я так понимаю, вы хотите, чтобы я освободил сущности из Дома Тьмы. Я так и сделаю. Их души нужны мне как товар. И корона Ананизарты тоже. Я верну все папаше Баалу в бездну, откуда они все выползли. Там пусть хоть передерутся за нее, мне без разницы».
«Вы хотите вернуть души и корону в бездну?» Задумчиво переспросила Каминская. «Создать совершенно непредсказуемый вариант развития событий? Посеять рознь между демоническими фракциями?»
«Именно так. Швырну камень в глубокий омут и посмотрю, кто вылезет».
«Полное безрассудство», — устало заключила Лана. «Мы пытаемся минимизировать и сгладить риски, почти остановили атаки странников, а вы сводите все наши усилия на нет. Ну нельзя так, Олег».
«Я готов помогать вам», — произнес я, не отрывая взгляда. «Если вы, конечно, поможете мне».
«Надеюсь, это не выглядело как мольба. Вытащите меня из лап магистра, пока я не натворил непоправимых последствий».
Лана сморгнула. Первой отвела глаза, не выдержав поединка нервов. Кашлянув сказала.
«Ладно, я поняла. Переубедить вас невозможно. Насчет короны и вашего плана задам вопрос нашим специалистам».
«Дышите глубже, Лана. Это всего лишь игра».
«Это не игра, Олег. Давно уже не игра», жестко сказала Каминская.
После всех прошедших событий, разгрома Дома Тьмы, битвы за замок проекта Ад, разговора с Пантеоном Теней, крепло ощущение, что рассчитывать нужно только на свои силы. Боги Тени вероломны. Они будут использовать меня и способны коварно предать в решающий момент. У меня мало друзей, почти нет людей, которым можно доверять на 100%. Впрочем, вероятно, это и к лучшему. Узнав мои тайны, они могут стать целью магистра. Магистр. Он вызывал самую большую опаску. На канале, куда шла трансляция моего реалити-шоу, вечно висели один-два безымянных наблюдателя. Но ни разу никто не выходил на связь,
даже когда я явно провоцировал реакцию или блокировал видео с помощью нью-шоу. Это крайне настораживало. Обозначив кнут, мне предоставили полную свободу действий. Непонятно. Сам бы я на месте магистра пробовал активно манипулировать в стиле «туда ходи, туда не ходи», на полную задействовав возможность контроля. Неясная подсознательная тревога не отпускала, словно я где-то потерял нить событий. Но ладно, сеанс связи с крайне раздраженной Лу дал понять, что у меня есть еще несколько дней. Следовало потратить их с толком. Я снова отправился в торговое сердце игры. Лучшее место для того, кто хочет остаться незамеченным среди тысяч игроков и НПС, затеряться в вечной толпе главного торгового хаба сферы миров. Имелись дела, да и хотелось развеяться, чтобы заполнить зияющую пустоту внутри. Все утро, накинув маскировочные плащи, мы с Вельди анонимно бродили по узким улочкам торговых кварталов, наслаждаясь непередаваемой атмосферой кипящих рынков Базаара. Осматривали прилавки и покупали безделушки, отчаянно торгуясь, пробовали причудливые яства далеких миров в тавернах и завороженно следили за сотнями астральных кораблей, бороздящих над нашими головами лиловое небо Базаара. Девушка была восхищена и счастлива. Она никогда не видела ничего подобного. Мне же, в свою очередь, требовалось подготовить ее к деликатной миссии. В полдень меня ожидала важная встреча. От ее исхода зависело, состоится ли крупнейшая сделка в моей жизни. «Привет, кот», — сказал капитан Пантера, входя в мои апартаменты на Базааре и осматриваясь. «Неплохо ты тут устроился. Это что, вип-ложа? Вид отменный». «Да, вид здесь и правда великолепный. Внизу весь необъятный торговый город на фоне огромных полосатых лун, нависающих над горизонтом. Немного сюрреалистичное зрелище, создающее полное впечатление, что ты на другой планете». «Ага, особенно красиво было, когда все горело. Присаживайся, почирикаем». Капитан, понимающе усмехнулся. «У этого персонажа есть двойное дно, но сейчас ему нужны мои торговые способности, а мне – его инвестиционный капитал. Контракт первой девы можно было потянуть, только вложив космическое количество средств. Смотри, я набросаю тебе схему вкратце, а ты решишь, в деле ты или нет», — сказал я. «Имена и подробности опустим, важен смысл». Пантера кивнул. «У меня есть возможность заключить очень крупную сделку. Кое-кто хочет построить большой флот и готов заказать много кораблей. Есть два нюанса. Закупочная цена привязана к ценам Базаара. Грубо говоря, минус 10% от них. Второй. Платят они только по факту поставки, никаких авансов. Но контракт реально крупный, там даже не сотни кораблей. Можно загрузить на длительный срок миры кузницы и в перспективе заработать очень хорошую сумму». «Сразу вопрос, это может как-то повредить нашему Алли?» – спросил Пантера. «Не хочу усиливать врагов». «Нет, даю слово. К нашим воинам эта тема не имеет никакого отношения». «Хм, интересно. Кому же еще нужен огромный флот?» – пробормотал капитан. «Ты заинтриговал, кот». «Ну ладно, пусть так. Опять же, минус 10 от цен Базаара – это практически себестоимость производства. Много не заработаешь. 2-3% на большом обороте? Нет, неинтересно». «Правильно рассуждаешь», – усмехнулся я, – «но не улавливаешь суть». Романова, несомненно, очень умна. Она отлично умеет считать и хорошо понимает экономику сферы. В частности, то, что любая фиксированная закупочная цена в контракте может оказаться ошибочной. Ценообразование зависит от десятка факторов. Живая экономика регулирует себя сама. При повышенном спросе неизбежно растет цена, при избытке предложения падает. Есть только один устойчивый показатель, на который ориентируются все торговцы сферы, который является мерилом и неким эталоном стоимости. Это цена Базаара. Да, ей тоже можно манипулировать, и мои операции с драконьей кожей и Эллуром ясно показывали это. Но в целом, если смотреть на графики, это всего лишь несколько пиков в океане спокойствия. Все возвращается на круги своя. Вспоминая задействованные в дни Черной Пятницы силы, когда лишь усилиями крупнейших игровых альянсов удалось около месяца форсить сцену Эллура, начинаешь понимать, какие колоссальные ресурсы требуются, чтобы подвинуть одну единственную позицию. В случае с астральными кораблями все еще сложнее. это продукт из сотен компонентов, создаваемые в результате множества производственных цепочек, задействующих десятки профессий. К тому же это гораздо более объемная и дорогая позиция, и сдвинуть ее в одиночку примерно так же вероятно, как плечом свернуть гору. «Однако...» «Ты знаешь, что такое фьючерсы?» – спросил я Пантеру. «Фьючерсы известны еще со времен Древней Греции и египетских фараонов. На Среднем Западе американские фермеры по этому принципу торговали урожаем, а лондонская биржа в XIX веке – металлами. По сути, фьючерсы – это отложенный контракт, когда ты авансом выкупаешь у производителя обязательство продать именно тебе еще не произведенную продукцию. По оговоренной заранее цене. Да, представляю, но при чем тут это? Смотри, ты прав, нельзя глобально повлиять на цену базара напрямую, это слив денег. Но можно повлиять на себестоимость производства. Если попробовать авансом выкупить ключевые компоненты на несколько месяцев вперед, можно зафиксировать стоимость постройки. Большинство материалов для производства кораблей, даже базовых, это ресурс из рандомных сайтов. «Как ты его выкупишь авансом?» – покачал головой Пантера. Он абсолютно прав. Астральные корабли строятся из редких синих материалов, которые с небольшим шансом появляются в обычных ресурсных месторождениях или дропаются в случайных инстансах. Их приток на рынок стабилен, но размыт. Основной источник – тысячи и тысячи ПВЕшников, крабов, неутомимо фармящих процедурно генерируемые сайты сферы. «И ты опять прав», – согласился я. «Два основных ресурса – волшебное дерево и метеоритное железо – действительно дроп, а не ресурс. Но вот компоненты, изготавливаемые из них, такие как крепежные пластины из метеоритной стали, килевой брус, шпангоуты – это уже специализированный потоковый крафт. Я принадлежу к тем людям, что сначала съедают гарнир, а потом приступают к самой вкусной части. Другими словами, предпочитают дотошно разобраться в тонкостях того или иного процесса, прежде чем бросаться с шашкой наголо на вражеские танки. Со времен посещения миров кузнец я тщательно изучал цепочки производства кораблей, от момента добычи сырых ресурсов до схода готового судна со стапелей. Бессонные дни и ночи, проведенные за калькуляторами крафта и таблицами торговых сайтов, не прошли даром. Я выявил три компонента, используемых при постройке почти всех видов кораблей. «Секрет полишинеля. Думаешь, ты первый додумался?» – усмехнулся Пантера. «Таких умников половина сферы. Неважно, кто додумался первый. Мы осуществим. И я сейчас расскажу тебе как». «Невозможно. Слишком много производителей. Большинство компонентов делают клановые мануфактуры. Их не остановишь». «А вот тут ты ошибаешься. Мастеров корабелов с нужным уровнем навыков в сфере всего около 11 тысяч. У меня есть точный список. Половина – это НПС из миров кузнец. Вторая половина принадлежит 140 кланам и фракциям. И окучить их, предложив авансовые контракты, вполне возможно. Долго, муторно, но возможно. Многие мастера не согласятся. Понятное дело, но достаточно перехватить 50% продукции, чтобы управлять ценой. Это уже моя забота. Врубаешься? Иными словами, ты предлагаешь облететь половину сферы и предложить крафтерам долгоиграющие контракты. А потом, собрав критическую массу деталей, взвинтить цену базара. И что в итоге? Какой прогноз? Если гвоздь стоил золотой, а будет стоить 10, себестоимость производства вырастет на 10 золотых. На эти же 10-15 золотых поднимется средняя цена корабля на базаре. Для всех, кроме тех, кто обеспечен запасом внезапно подорожавших деталей, заранее выкупленных по старой цене. «Огромным запасом», – улыбаясь, поправил меня капитан. «Я в деле, кот. Сколько ты рассчитываешь наварить на этом?» Я поднял со стола салфеточку и написал на ней цифру. Судя по выражению лица Пантеры, количество нулей пришлось ему по вкусу. Достигнув договоренностей и расписав подробный план действий, мы попрощались с капитаном. Ему и его доверенным лицам предстояла большая работа – переговоры и оформление огромного количества авансовых контрактов в десятках миров. Для этого требовалась целая команда игроков или НПС с хорошо развитыми навыками из ветки торговли. Впрочем, это всего лишь детали. Я был уверен, что мы справимся. Следующая цель — китайцы, предложившие мне чертеж Джаггернаута. Романова требовала корабли, и хотя в ее списке не было заказов на супертоннажники, я был уверен, что флоту Серебряного оплота понадобится флагман. Переговоры с Чайтаном заняли целый час и оказались крайне напряженными. Жадность китайского альянса меня просто поразила. Они упорно пытались получить больше торговых преференций и смягчить условия нашего первоначального договора в обмен на постройку для меня Джаггернаута в обстановке абсолютной секретности. В конце концов сошлись. Мне пришлось подвинуться на несколько процентов в цене выкупа корпусов. Счет сократился на авансовый платеж. Я внес 5 миллионов и еще 3 должен был отдать после окончания строительства. Пройдя все это и видя, как счет уменьшается на суммы, ранее бывшие для меня астрономическими, поневоле начинаешь понимать, почему потеря Джаггернаута так болезненна для любого альянса. Собственно, зачем все эти движения нужны мне? Деньгами я себя уже обеспечил, выйти бы сухим из воды, сохранив шкуру на плечах. Все просто. Есть две причины – большая и маленькая. Маленькая заключается в том, что сидеть без дела не для меня. Это хуже смерти. Торговля – моя любовь. Я получаю удовольствие, прикладывая усилия и создавая результат. А главная причина в том, что в сфере, как и в реальном мире, очень многое решают деньги. Продается и покупается почти все. И гораздо проще встряхнуть этот мир, когда ты можешь себе это позволить. Может, мне и не удастся выжить, но я попробую встряхнуть сферу.